Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Татьяна Устинова. «Колодец забытых желаний». О, как много попыток, как мало проку! Это значит, придется мне, вам и вашему королю в сотый раз показывать этот фокус. Запускать во вселенную мелкую крошку из ваших тел, низводить вас до статуса звездной пыли. То есть можно подумать, что мне приятно. Я не хотел. Но не я виноват, чтобы все забыли. Раз, два, три. Посчитать расстояние по прямой. Небольшая вспышка в точке прицела. До чего надоело, господи боже мой. Не поверишь, боже, как надоело. Глухим звоном, как из-под полья, вдруг зашелся телефон, и Василий Дмитриевич, пробормотав «простите великодушно, юноша», проворно потрусил в полумрак, куда не доставал желтый свет лампочки. Олег неторопливо перевернул икону и взглянул на нее с обратной стороны, хотя все равно ничего особенного не высмотрел бы. В иконах он совсем не разбирался. Но именно в этой была какая-то странность, причем не простая, а радостная странность, иначе он не мог ее определить. Лик был светел, и от него не хотелось отводить глаз. Олегу вдруг подумалось, что радость исходит именно от лика. Пожалуй, он даже чувствовал ее, как тепло. Удивительно. В пахнущей пылью и мышами глубине что-то стукнуло. По-немецки пробормотали. «Ацент! Дурак, козел!» Телефонные трели оборвались, и Василий Дмитриевич сказал солидно. «У аппарата?» Собственно, Олегу ничего не было нужно, и зашел он просто так. Он любил старика, а тут вдруг среди бела дня оказался на Фрунзенской набережной, как не зайти. Прислушиваясь к разговору и по опыту, зная, что беседа может затянуться очень надолго, Олег аккуратно поставил икону на богатый секретер, который он на глаз определил как недурную подделку под модерн, и стал пробираться к выходу. На пути ему попались китайские вазы, ундервуды, два дивных портрета, на одном прекрасная дама на летней веранде, глаза возведены к небу, в пухлых руках груда незабудок, а на другом Сталин в окружении колхозной детворы. Несколько парчевых кресел с вытертой обивкой, напольные часы без стрелок, как пить дать из салона Анны Павловны Шерер, и еще много всякого разного, в чем он так любил копаться, когда у него было время. Он дошел почти до заваленного бумагами и всяким старьем письменного стола, за которым обычно сидел Василий Дмитриевич и читал под зеленой лампой толстую засаленную книгу. Помедлил и оглянулся на поддельный модерн с оставленной иконкою. «Нужно забрать», — вдруг сказал кто-то у него в голове. «Забрать и отдать кому-нибудь, кто понимает, чтобы посмотрели и оценили. А вдруг это подлинник?» «Голубчик вы мой!» — бормотал за ширмой Василий Дмитриевич. «Да где же я вам возьму второй точно такой же? Этому торшеру черт знает сколько лет, черт знает сколько! А плафон я вам заказал, заказал, голубчик. Вася к среде не обещал, но сказал, что на следующей неделе уж точно. Нет-нет, и супруге вашей передайте, что плафон будет в точности. Да где же мы с вами достанем второй? Нет, я очень уважаю вашу супругу, но где же?» Олег сунул руки в карманы джинсов, пошевелил там пальцами, вынул и еще раз оглянулся на икону. Да, странно. Или на самом деле забрать? Зачем? Он ничего не понимает в иконах и даже специалистов никаких не знает. У порога звякнул меланхоличный колокольчик, проскрипели замороженные петли тяжелой двери и по каменному полу процокали каблучки. Девушка сощурилась в полутьме, поизучала его, улыбнулась и сказала негромко: «Привет».
«Привет»,
— согласился Олег.
«Я пришла», — объявила девушка, «как договаривались после двух».
«Я рад», — сказал Олег, не найдя ничего лучшего.
Она поводила головой, разматывая шарф. Локоны падали ей на щеки, и она досадливо смахивала их рукой в перчатки.
«Ужас!» — воскликнула она, сняв шарф. «Ну и мороз! Градусов 300!»
Она сунула шарф ему в руки, и он его принял. А девушка стянула перчатки и протянула ладошки к раскаленному рылу допотопного рефлектора, который среди прочих нужных вещей был помещен на столе у Василия Дмитриевича.
«Тепло, хорошо», — сказала она весело.
«А как вас зовут?»
«Олег Петрович». От ее шарфа пахло духами и улицей. И мех щекотал ладонь, и Олег никак не мог придумать, куда бы его деть.
«Значит, Олег», — подытожила девушка. «Называть вас по отчеству я не буду, а мое имя Виктория».
Олег не понял, почему она не будет называть его по отчеству, хотя именно так его называет большинство знакомых, но слегка поклонился.
«Ну, показывайте», — велела Виктория. «Я так давно жду. Вам ведь наверняка Василий Дмитриевич оставил все инструкции. Кстати, а где он сам?»
Олег помолчал, а потом принял решение. Он пристроил пахнущий духами шарф на крюк поверх потертой, выгоревшей и довольно пыльной кепки с надписью «Динамо», заглянул за ширму и сказал громко.
«Василий Дмитриевич, тут к вам прекрасная барышня, говорит, что вы должны были оставить мне инструкции». Старик пробормотал по-немецки «Блотсинг», «глупость», «идиотство», зажал желтую телефонную трубку большой рукой и стал делать Олегу знаки лицом.
«Я не понимаю ничего», — громко и весело признался тот. «Вы мне словами скажите».
«Да пойдите же, пойдите к ней», — прошипел Василий Дмитриевич и локтем подтолкнул Олега Петровича. «Ну, покажите ей что-нибудь».
«Василий Дмитриевич, вы где?» — позвала сзади прелестная барышня Виктория.
«Я пришла».
«Она пришла, а у меня ничего. А она платит. Большие деньги», — телеграфно выстукивал Василий Дмитриевич на ухо Олегу. От его фуфайки несло нафталином, табаком и кофе.
«Займите ее, только пусть не уходит. Давайте, вы должны ее очаровать».
«Василий Дмитриевич!» — старик прокричал в телефон, который шмелиным басом гудел у него в ухе.
«Да, голубчик мой, да, сейчас!»
И опять зажал трубку.
«А хоть что она просила-то?» — тревожным шепотом спросил Олег. «Ах, ну что они все нынче просят? Стулья из дворца. Непременно кресло и непременно гамса. Давайте, идите, покажите ей секретер».
И снова в телефон. «Голубчик вы мой, да где же я вам возьму второй точно такой же? Даже любя вашу супругу более самого себя».
Олег вышел из-за ширмы и оценивающе посмотрел на девушку. Локоны, распахнутая шуба, замшевый жакет, каблучки, ногти, лепестки, щечки, пионы.
«Ну?» — спросила она весело. «И что дальше?»
«Посмотрим», — ответил Олег Петрович уклончиво. «Только никакого гампса у Василия Дмитриевича, конечно, нет, а я уполномочен показать вам секретер. Хотите?»
«Как нет?»
Он удивился, что она до сих пор не догадалась.
«Да вот так. Не повезло вам».
«Но он же обещал!» — беспомощно вскрикнула Виктория. «Мне так нужно! Мне для мамы нужно, не себе! У нее ремонт заканчивается!»
«Хотите, покажу секретер?»
«Ах, зачем мне секретер? Он же обещал кресло! И именно гампсоновское!»
Олегу вдруг стало ее жалко. «Но ведь Василий Дмитриевич не сам их делает. Он же не гампс».
Виктория посмотрела на него подозрительно.
«Смеетесь?»
«Ну вот не гампс и не гампс», — повторил Олег Петрович. «Итак, или секретер, или мне придется откланяться и верить вас заботам Василия Дмитриевича. Хотя он и не гампс».
«Подождите», — сказала она с недоумением.
«А разве вы здесь не работаете?»
Олег Петрович признался, что работает совершенно в другом месте.
«А зачем вы мне тогда столько времени голову морочите?»
Олег Петрович решительно отказался от того, что он в принципе может морочить голову такой прекрасной барышне.
«А тогда вы кто?»
Олег Петрович поинтересовался, в каком смысле кто, а Виктория окончательно рассердилась и повернулась к нему спиной. Игра неожиданно стала его увлекать. Да и девушка на самом деле была красивой. Красивой и забавной.
«Извините меня», — сказал он с известным раскаянием в голосе. «Я... правда, здесь не работаю, я просто дружу с Василием Дмитриевичем и иногда к нему заезжаю. У него действительно нет сейчас никакого гампса. Хотя, быть может, он вам его и обещал».
«Но ведь, ну, нету!» — перебил Олег и развел руками.
«Хотите посмотреть секретер? Подделка, конечно, но очень хорошая».
Он и сам толком не знал, чего именно ему больше хочется. Развлекать барышню или вернуться к оставленной иконе. Виктория пожала плечами под легкой шубкой и посмотрела на Олега оценивающе.
Да, ничего такого, что можно было бы оценить в положительном смысле. Одеваться он не умел и не любил. Следуя за ее изучающим взглядом, он осмотрел свои джинсы. Джинсы как джинсы, не слишком новые, но любимые. Черный свитер, грубой шерсти с полоской на животе и ботинки на толстой подошве.
«Олег Петрович, Олег Петрович», — сокрушаясь, часто повторял Гена Березин, его водитель, «мне бы ваши возможности да ваши денежки, я бы выглядел как Микки Рурк».
Олег Петрович всегда в таких случаях представлял себе Гену с набриолининым пробором в ботинках на босу ногу, пиджаке на голое тело и с гордением в петлице. И разговор о моде как-то сам собой увидал. Должно быть, джинсы и свитер Виктории тоже не внушили никаких оптимистических надежд, потому что она стала изучать его лицо. Лицо у него тоже так себе. Олег знал это совершенно точно. Кроме того, он рано начал лысеть и уже много лет брился наголо, что общей красоты ему решительно не добавляло. Вот так возьмешься произвести впечатление на барышню, распушить хвост, встопорщить перья,